Александр Ильич, скажите, а есть трактовка или, скажем так, объяснение вашему духовному имени?
Да, есть. Это же санскритские слова. Читание, чанда, чаран. 30 составляющих. Я объясню слово читание. Читание переводится как сияющая жизненная сила. То есть сияющая бессмертная жизненная сила. Это состояние души уже освобожденной, которая уже освободилась от каких-то временных материальных представлений. Считается, что каждая душа начинает сиять ярче солнечного света, когда освобождается. Это называется читание.
Как даются имена?
Имена даются духовным учителем. У меня есть духовный учитель. И когда проходит церемония посвящения, он меняет имя. Ну, так же, как, скажем, христианские священники тоже меняют имя, когда получают сан какой-то. Такая же традиция. Духовное имя, значит, начало духовной жизни, новое рождение.
А вы имена даете?
Да, я тоже являюсь духовным учителем сейчас. У меня есть гуру. Также я полномочен принимать учеников.
Скажите, есть вопрос, как за то время, что вы занимаетесь, а это более 20 лет, если не ошибаюсь, о просвещении? Есть вопрос, который вас поставил в тупик?
Вопрос о просвещении?
Любой вопрос. Вот вас может поставить какой-то вопрос в тупик?
Я думаю,
у вас нет ответа?
Нет. Ситуации есть такие. Бывают такие ситуации, на которые невозможно ответить сейчас, например. Тупиковые какие-то обстоятельства, как кризис. Но я уже по опыту знаю, что это не тупик. Это скорее ступень. Если подняться выше, мы видим, что есть площадка по горизонтали. Дальше можно продвигаться. Немножко уровень выше. Это опыт, говорит мне это. А вот когда раньше не было такого опыта, я считал, что это какие-то тупики, какие-то западни, какие-то сложности в жизни. А сейчас по опыту я знаю, что если по вертикали немножко приподнять голову, вот, оторваться от обычных представлений, немножко выше, можно идти дальше. И по жизни всегда.
Скажите, человек, который написал книгу «Как стать счастливым», знает, как стать счастливым?
Нет. Никто не знает, что такое счастье. В этом мире нет этого определить как бы понимания, скорее есть обозначение условное. Слово «счастье» — это скорее условное обозначение, то, о чем мы не знаем. Как в математике есть вообще обозначение бесконечности, такая восьмерочка.
Мы себя обманываем?
Не совсем. Но я говорю о том, что вот в материальной природе это вот приходится перебегать к обозначениям. Как слово «Бог» — это тоже обозначение. А кто, что это? Кто это? Понятия мало кто имеет. И счастье появляется тогда, когда мы именно развиваем свои взаимоотношения. То есть счастье — это не какое-то единичное понятие, которое должны раскрыть или дать формулу. А счастье — это взаимообмен, это отношения. Вот когда мы строим отношения, вот тут возможно употребить слово «счастье». Оно достигается. А единолично не достигается.
В отношениях у мужчины и женщины одинаковые позиции, одинаковые роли, одинаковые задачи?
Разные. По самой своей сути и природе. Мы, кстати, много даем семинаров на эту тему, чтобы разъяснить, что такое мужчина и женщина, это уходит, скажем, 2-3 часа, чтобы понять, что такое, как устроена женщина, как мужчина. Потому что спор между мужчинами и женщинами не прекращается. Где же справедливость? Почему женщина должна вот стирать белье, готовить на кухне, воспитывать детей, а мужчина должен делать то-то или то-то? Кажется, вот есть какое-то неравноправие. На самом деле они равны как единое целое, когда они вместе. А вот когда они не могут создать как бы крепкую семью, крепкие глубокие отношения, опять же, тогда между ними возникает конфронтация. Кто же в доме хозяин? Они всю жизнь начинают эти отношения спорить, ссориться, вот у них сложная жизнь появляется. Но когда они достигают единения духовного, тогда они видят, что оказывается мужчина, он играет важнейшую роль для семьи, ведущую, а женщина — вдохновляющую силу. То есть женщина вдохновляет, мужчина исполняет. Нет вдохновения, нет желания что-то делать. Видите, они друг без друга никак. Как художник без натуры, он не способен вдохновиться. Ему нужна какая-то натура, какая-то красота. И он берет кисть, он взаимоотношения начинается, естественно. Также мужчина и женщина, они должны вдохновляться друг другом. Это отношение, тогда появляется смысл.
Если люди так и не пришли к этому?
Не пришли, значит, зря потратили время. Напрасно прожитые годы. Вот это будет как-то. Значит, что они не получили...
В следующей жизни они отработают?
Знания. В следующей жизни они могут получить плоды своих действий сначала. Например, заслуги они сначала получат. В какой-то семье родятся. Потом они могут выйти замуж или жениться согласно своей карме, удачно или неудачно. То есть просто они получат как какую-то данность, скажем, какое-то вот тело, девочка родилась, мальчик родился, у него свои способности, свои трудности. И вот он уже получил это. Он встречает снова своего спутника жизни или как другого выбирает. Но он сначала должен получить все реакции прожитой жизни, прежде чем он какой-то шаг еще совершит. Поэтому лучше не запутываться сейчас в жизни, чтобы потом в следующей жизни не распутывать все это или много
жизни.
А как
жизни. Не запутаться?
Нужны знания. Вот в этом как бы главная задача просветительства, публикации, средства массовой информации, образования. Чтобы люди получили точные знания, не теоретические. Не то, чтобы они просто на свой вкус выбирали что-то, а имели знания о законах бытия, законах природы точные. Например, вот религии разные, науки разные, нации разные, а законы-то одинаковые, по которым живут. Русские умирают, индусы тоже умирают, есть. Болеют, стареют. Больно будет, если я порежу руку? Будет. Любому, черному, белому, желтому, красному, видите, есть основополагающие истины какие-то, я как, ну, будет хорошо. То есть понять единство мира, понять источник всего, и затем уже действовать согласно этому пониманию. Если семья оторвана от Бога, она, как отломанная ветвь, имеет тенденцию высыхать, как бы утрачивать свою силу, увядать. Так все, что угодно в этом мире. И человек, как индивидуум, тоже. Поэтому в древних книгах в Ведах говорится, что человек должен быть в состоянии йоги всю жизнь, йога-связь, в связи с Богом быть всегда. Одухотворенной личностью. Как бы нет мира сего действовать. Вот такой вдохновленный, талантливый, такой вот дар иметь в сердце, чтобы жить дальше по жизни, преодолевать трудности, искать, находить.
Каким образом ваш выбор был за пользу того, чем вы сейчас занимаетесь?
А, выбор? Знаете, выбора-то и не было, на самом деле, потому что мы жили... Нет? Я объясню. Мы жили во времена глухого атеизма вообще. Воспитание было. Я слово «Бог»-то никогда не слышал, церкви ни одной не видел, пока учился в школе. Ни родители, ни учителя. Это был запрет строгий, строгое воспитание было. И вот этот глухой атеизм, он не отвечал на все вопросы. Я это понимал как просто, ну, любознательный человек, все. Как и многие другие, вот мои сверстники. И мы обсуждали какие-то темы, изучали там телепатию в то время, в школе еще, тайно от учителей, потому что это было вообще непонятно. Сумасшествие какое-то. И вот нас, конечно, привлекало, а они же не знали, почему. Говорят, тут есть же вроде наука, Бога нет, и слава Богу, да, опиум для народа. Ну, та наука теперь есть, теперь все ответы. И вот я в пятом классе спрашиваю на первом уроке истории, откуда взялся человек? Меня же трясло, мне нужно было узнать. Никто, мать не сказала, там, бабка верующая не сказала, соседка не сказала, никто не знает. И тут учитель истории, школа, понимаете, партийная какая-то там учительница. Ну, все, она точно знает, меня же трясло от волнения. И откуда взялся человек?
И откуда?
И вот как она ответила, с тех пор на историю больше я потерял всякие вкусы к учебе, к школе и к истории. Я вообще потерял интерес к учебе. Ответов не было. Не было. От нас требовали отвечать то, что требовалось. Понимаешь ты или не понимаешь, неважно. Согласен или не согласен, неважно. Должен ответить, как это вот написано в учебнике. А почему? Никто не отвечал. Почему.
Когда стали приходить ответы на ваши вопросы?
Когда я стал размышлять независимо, самостоятельно. Вы знаете, когда я отвлекся от школы, я практически стал троечником и двоечником. Мне проснулся дар размышления. Я выходил на природу на целые дни, сутки иногда. Вот. И я размышлял просто о жизни. Вот об этой гармонии, красоте, рисовал, все это изображал и думал, почему? Почему все так вообще? Вот это мне помогло как-то начинать работать внутри себя. Вот что нужно человеку. Не какие-то догмы усваивать и так вот отчитываться потом. А внутри он не находит ответов на самом деле. То есть механизмом каким-то, неосознанным. И вот в моем случае получилось так, что я школу как-то вот проигнорировал. И меня даже никто не ругал за это, так уж в суде сложилось. И стал просто любоваться простой природой и вот чувствовать ее, жить, вот, общаться с людьми. Даже не знаю, ничего не о политике, ни о чем другом. Мало что
говорить. Вы не интересуетесь и сейчас этим?
Сейчас я этим интересуюсь как бы косвенно больше. Это как вот вы проходите мимо, что-то видите, не замечаете. Потом я увидел, что подробно углубляться в эти вещи не обязательно, чтобы понимать жизнь. Наоборот даже, когда вы углубляетесь слишком, можете как-то запутаться. Потому что правда из трех уровней. Есть правда в невежестве, правда в страсти, правда в добродетели. Вот, тоже все правда, видите. Вот, есть негодяи на земле, это же правда. Но не означает, что теперь мы должны посвятить свою жизнь изучению этого негодяйства, тихашества, становиться такими же. Правда же, мы же должны сохранять здоровую дистанцию. Есть больные, правда, но мы не хотим быть больными. То есть, ну, найти такую правду, которая бы нас вдохновляла, исцеляла и возвышала.
как ее найти?
Вот, вот это правда в сердце человека находится. Это то, что я узнал в ведах. Это сразу откликнулось. Точно. Потому что эти вопросы изнутри. И ответы тоже изнутри. Он должен общаться, чтобы получить изнутри ответ. Вот как вы влюбляете? Вы изнутри чувствуете. Вот мое, все, все. Вы получаете.
Это химия.
Это не химия. Вы также встречаете духовного учителя. Если у вас есть вопросы, назревают, и вы хотите ответов, у вас жажда появляется. И вы слушаете духовного учителя, вы чувствуете, вот он сам, духовный учитель, все ясно. Вот он разъясняет все сразу, просто своим примером, своими словами.
Какое событие послужило началу?
Я сейчас
начну
ваше духовное
жизнь. А, было событие, было такое событие. Меня интересовала загробная жизнь. Не знаю почему, я не могу сказать. Я думаю, что это был страх смерти. Не хотел умирать. Какие-то страхи у меня были, как у многих детей, когда они думают о смерти. Они говорят, не думай, все хорошо, внушают что-то. На меня это не действует. Только наступала ночь, ложился спать, и ухо вложил на подушку. Услышал стук сердца, тук, тук. Я думаю, боже мой, ну что такое становится? Мне сразу было тревожно.
Простите, сколько вам лет было?
Да мне было школьные еще, школьные годы.
Подросток,
да. Еще с детства это было даже. Когда я увидел, что есть убийства, животных бывают, еще тяжело очень, я видел это все. Как люди жестоки бывают. Конечно, меня это стало сильно тревожить. Это жизнь, которая просто нагоняет все страхи, постоянно они увеличиваются. Бабка боится, мать боится, отец боится, все боятся. Мы сами начинаем бояться жизни. Я подумал, если мы боимся только смерти, в конце концов. Так ведь. Смерти. Тогда что ж такое смерть? Я подумал, не может быть так, чтобы вот просто взяла бессмысленно кончится. И она еще по физике сказала, закон сохранения энергии. Поэтому я такой, ну вот, пожалуйста. Если я прожил, куда девается моя прожитая жизнь по закону сохранения энергии, не должна никуда вообще вот, взять и исчезнуть куда-то. Вот, вот эти вот способности мыслить, она меня доводила к этому. А потом случилось так, что я вышел из тела. Ну то, как пережил клиническую смерть люди. Я пережил такие состояния. Нет, я пытался намеренно, не получилось ничего. А потом это произошло спонтанно, непроизвольно, за молитвой. Вот еще одна странность, потому что я никогда никому не молился. Я и Бога-то не понимал, и писаний не читал никаких. Но молитва была, тем не менее. Я тоже сейчас, когда размышляю, думаю, это странное явление, да? Это же не воспитание мое, а какой-то инстинкт внутренний сработал. Я вдруг обратился к высшей силе, ничего не зная об этом. И более того, я убежден атеистом, что Бога нет. Есть какой-то, может, космос, стаконный, ну, какой-то разум, существует природа, ну все. А тут, когда я дошел до отчаяния, я вдруг спонтанно обратился, даже не понял, что я делаю. И когда вот я обратился, я вышел из тела. И после этого я понял, что же после смерти продолжается. Все, у меня что-то другой взгляд на жизнь, на мир, на деятельность, на ценности этого мира. Деньги – это не ценности, я сразу это понял, мгновенно. Ну и до этого у нас было коммунистическое воспитание, мы деньги во главу не ставили этого поколения. Как раз мы были бескорыстными, нас воспитывала партия, быть бескорыстными ради народа это делать. Эта идея коммунизма, она у нас сидела. А тут тем более, когда я это увидел, что все это материальное, оно приходящее, оно несущественное вообще, никак.
Тогда для чего стоит жить?
Во, правильно, чтобы осознать это. Вот нужно так использовать свою жизнь, чтобы развить свое сознание. Потому что сознание как бы оно как бы обуславливается вот этими интересными потребностями ежедневными. Там, спать, есть, нужно что-то делать, чтобы себя поддерживать. Потому что ради еды и сна столько работы приходится. И люди забывают вот в этих заботах о цели существования. Ну, зачем я вообще родился как таковой? Включаясь в борьбу за выживание, вот за эти дефициты всевозможные, за престиж в обществе, за деньги, за власть.
Ну, сознание детям не оставишь.
Дети рождаются таким сознанием. Дети помнят свои прошлые жизни лет 5-4, просто родители это испускают из вида. Мы издали книгу, я ее назвал «Как я пришел в сознание Кришны». Книга называется. Она сейчас без цели. Уже несколько изданий было. Почему? Потому что на этот пласт как бы общества, опыта, никто не обращал внимания. Это было, оказывается, рядом всегда. Как люди приходят в духовную жизнь, что происходит? Там вот эти переломные моменты все описываются. Это просто оторваться невозможно. Это реальные события. Люди сами написали мне письма. Я собирал 2 с лишним года эту книгу. Около 300 писем опубликовали. Это больше...
То есть это исключительно мысли людей, которые к вам обратились?
Это события, через которые люди проходили, как они пришли к духовному пониманию, вообще как они этот опыт обрели. не просто слепую веру, а опыт обрели, как это произошло. Это были критические обстоятельства, может быть, какая-то там опасная для жизни ситуация, кто-то уплыл в море, не мог вернуться, там, например. Или был стресс сильный в личной жизни, потрясение мощное. Или это был какой-то криминал, человек запутался тоже.
Но в основном негатив, а бывают положительные моменты?
Положительные бывают, да. Это например, редкость, у меня не было криминала, у меня не было никаких особых стрессов больших. У меня был поиск. Поиск, но он реже встречается, когда человек просто ищет именно. Обычно люди забывают, как этот мальчик в интернете нашел, он просветленный в 11 лет, русский. Он говорит вещи, которые говорят древние книги, но он не читал эти книги. Он вдруг стал просветленным в какую-то секунду. Стал говорить о реинкарнации, о вечности, что помнит свое прошлое воплощение множества. И я вспомнил, что этот случай не единичный, оказывается, был. Просто не широко не публиковали эти моменты.
Относя... А он не потерял таким образом свое детство?
Относя это к психическим каким-то отклонениям. А потом они забывают. Когда нет общения достаточного, они снова погружаются в те же свои дела, они постепенно забывают. То есть детям это совершенно свойственно. Уже в 4-5 лет они начинают осмысливать и помнить что-то и говорить об этом. Никогда не говорили же пустые. Обычно так вообще. Но если вы это выделите, вот знаете, что говорят дети, что пишут дети, что думают дети, вы видите, что это общая тенденция того возраста. У них есть связь какая-то, йога. Они чувствительны к сказкам, они верят в это все. У них вера заложена уже в природе человека. Кстати, одно из последних научных как бы открытий мировых, заключений психологов мировых, в том, что каждый ребенок имеет веру в Бога врожденную. Все это уже принято наукой мира. Это тут уже.
Но потом он не знает, как выглядит.
А потом он общается со взрослыми людьми, практичными, денежными. Их привлекают материальные ценности. И он забывает об этом. То есть ему не дают знания, не дают возможности двигаться дальше в этом направлении. Вера-то есть, а знания, если нет, она затухает, она слабеет.
А для вас сегодня Бог и вера – это что?
Это секрет большой. Ну, для журнала «Собаки», ладно, исключительно.
Поделитесь, пожалуйста.
Бог – это живое существо, это личность.
Я сам?
Нет, никогда так не бывает. Я частичка Бога. Если я сам Бог, то я теряю взаимоотношения, а значит нет любви. Если вы сам апельсин, вы не можете понять, что такое апельсин, вкус апельсина. Вам нужно как бы отделиться. Поэтому есть такая формула в Библии. Я один Бог, говорит, но я стану многим. Почему? Потому что в этом вкус, в этом счастье, отношения. Вы личность, я личность. И пока мы общаемся, это интересно. Как только мы сливаемся, все кончается, весь интерес кончается. Все. Если слияние, вы теряете индивидуальность. Любовь не проявляется таким образом.
Каким она проявляется?
Любовь проявляется минимум между двумя. Двое должны быть. То есть, смотрите, есть чувство. Чувство восприятия и чувство ответа. Речь – это, скажем, чувство ответа. Уши, прочее – чувство восприятия. И мы общаемся, используя эти два способа. Воспринимаем, отвечаем. Воспринимаем, но посидите наедине и попробуйте общаться сам с собой.
Одиночное, это удается.
Одиночное заключение – это высшая мера наказания. Человеку с самим собой очень трудно. Ему нужно с кем-то делиться.
Зато бывают люди, которым очень хорошо с самим собой.
Это хорошо, верно, но им нужно все равно поделиться с кем-то потом.
То есть потребность поделиться?
Обязательно. Она не полный путь счастья. Если видите что-то красивое, сразу кого-то ищешь, с кем поделиться, показать кому-то это нужно. В кино с кем-то, потом обсудить нужно это все. То есть личность общается постоянно.
Хорошо, а вера это что?
Вера? Вера это стремление к Богу. Это инстинкт. Это вечная наша составляющая, мы его частички. Например, как рука исполняет волю всего тела. На потребности всего тела работает, верно? Все части тела. Это называется вера. Почему не работает на себя только? Это называется вера. Это уверенность, что вот эта часть, она выполняет свою функцию, она знает, что она получит от этого всю силу. Если желудок поест, она будет тоже сильна. Это вера. Поэтому мы чувствуем себя хорошо. Если мы что-то хорошее от себя отрываем и отдаем другому бескорыстному, так счастливы вдруг становимся. Вот она вера, счастье.
А как же такое большое количество эгоистов вокруг, которые чувствуют себя очень счастливыми?
Ну, это вряд ли можно назвать счастьем. Например, счастье же относительно. Я богат. Я смотрю других, ну кто такие? Я выше, я богаче. Я говорю, что я счастлив. Потому что я чувство превосходства имею. Но когда я вижу более богатого, мое счастье уменьшается. Относительно это все. То есть можно вот какой-то престиж завоевать, там, добиться чего-то и сказать, да, я счастлив, потому что не хуже других. Или лучше даже других.
То есть какое-то счастье нет?
Его нет в этом материальном мире. Есть некоторые только условные обозначения, как мы сказали, что вот это называется счастье. Если вот у вас такая квартира, вот такая машина, вот это называется счастье подписано. Вот такой значок, условное обозначение. Бесконечность называется. А вы даже не можете представить, что такое бесконечность. Просто значком пользуетесь. Это слово счастье – это условное обозначение. Мы говорим, счастье – это взаимоотношение, не условное обозначение. Любовь. Это настоящая любовь, это и есть счастье. И там минимум два должны быть. А один счастлив не будет человек, пока с кем-то не начнет общаться.
Вы счастливы?
Когда я общаюсь, например, с вами сейчас, я чувствую это счастье. Потому что мы говорим на какие-то истинные вещи. То есть мы говорим на какой-то глубине отношений. То есть мы говорим сейчас о духовности, мы говорим о смысле жизни. И у меня есть отклик внутри. Я чувствую себя хорошо, что я занимаюсь настоящим делом. Понимаете? Не какая-то глупость, мы не болтаем о чем-то. Вот, и в этом процессе я чувствую, как бы счастье, оно, да, двигается, есть развитие.
Когда люди, которые приходят к вам на лекции, на встречи, что их волнует? Какие вопросы они задают?
Есть четыре категории людей, которые придут поинтересоваться вообще абсолютно истиной Богом. И первая категория – это люди, страдающие сильно в этом мире. Страдания их гонят что-то найти, какой-то ответ. Есть люди, которые нуждаются сильно в деньгах, нуждаются, просто нуждающиеся, тоже идут, ищут способы какого-то образования, что-то больше, какие-то глубины постичь. Есть люди, которые любознательные. Ну, вот, как скажем, ваша профессия это основана на любознательности, должны спрашивать, и вот они могут тоже увидеть в этом какую-то логику, какую-то связь, научность, тоже могут всерьез принять. Есть люди, ищущие абсолютную истину. Они считаются выше этих всех трех категорий, четвертой категории. Они интересуются, они ищут, они жизнь посвящают этому. Но многих людей большинство гонят страдания. Неудачная личная жизнь, они придут, что ж такое в моей семье. Вот лекция о семье, хорошо, пойду послушаю. И они все там записывают очень внимательно, потому что им эта жизнь необходима, наладить что-то. Но когда они пытаются наладить, они понимают, что тут вроде все просто, а применить не могут, потому что нет смирения. Эго большое.
То есть,
они не могут признать свое несовершенство, не могут прощать научиться, они помнят все эти обиды, они думают, как с этим быть-то вообще? И тогда следующий шаг, мы говорим, давайте займемся самим собой. Вот вы хотите мужа исправить или сына исправить, а давайте с себя начнем. Они говорят, да, надо с себя начать. Уже есть опыт, так, страданий. И когда они начинают с себя, они начинают заниматься йогой и просветляются быстро очень. Все легко. А потом находят ключ уже. И в семье, и там, у них очень быстро все налаживается. Как-то.
То есть есть определенная схема. Вот как прийти к чему-то? То есть первый пункт, второй, третий, четвертый. Правильно я понимаю? То есть человек, который страдает, он может исправить ситуацию,
да,
достаточно. Что сделать? Вот по
верно,
пунктам.
Верно. Чтобы избавиться от страданий?
Так, да.
Хорошо. Вот, например, если по пунктам говорить, сам суть сказать этого, как избавиться от страданий.
Да.
Представьте, что вы ходите босиком по городу. Ну, босиком, зимой, летом, представьте себе. Там по стеклам, по камням. Разные дороги бывают, правда же? Она же не умещена гладко везде, медом и сахаром. Это наша жизнь. Вот мы как будто босиком ходим, раны остаются там у нас на ногах, вот эти отпечатки, с чем мы соприкасаемся, вот так вот. И что же нужно делать, говорят веды? Обуйтесь. И весь мир будет гладким. Вот так вы освобождаетесь от страданий. Нужно стать духовно сильным, неуязвимым. Почему человек так легко обижается, скажите сейчас? Вот один мой знакомый написал мне письмо недавно. На улице увидел бабушку, плачущую горько. А он такой добрый, знаете. Бабушка, что плачешь, может, тебе деньги нужны? Ну, так я тебе дам денег, ну что так плачешь так сильно? Говорит, так это внук у меня повесился. Боже мой, а сколько было-то? Там 17 лет внуку. А почему? И вот она сказала хорошую вещь. Старуха же. Говорит, вы знаете, сейчас люди стали очень гордые, молодые. Не могут прощать. Чуть что сразу повешусь. Чуть что сразу уйду из дома. Чуть что сразу вены себе перережу. Такие как бы герои, с одной стороны. С другой стороны, они просто слабые люди. То есть современная как бы культура делает людей гордыми очень. Непримиримыми. Ну, то есть вот эта вот культура западная, это все проникает, она сильно расклевает все в сознании. Вот эта сексуальная культура именно особенно. От нее исходят эти пороки. Потому что сексуальная энергия, если ее не контролировать разумом, она разрушит все. Она переходит в вожделение, она переходит в гнев, она переходит в зависть, она переходит в самые низшие качества человеческие. Вроде бы вот родился человек, а он ведет себя жутко просто.
И того же человека можно как бы в обратную сторону процесс, если бы вот дать ему знания вовремя, его можно было бы направить вот это русло полезное бы. Его энергию, творчество, его как бы вожделение пустить в нужное русло просто, в развитие какое-то.
Просто у каждого из нас нет духовного наставника.
Совершенно верно. Видите, каждый человек может жить в совершенстве и предназначен для этого. Мы не должны жить как животные или агрессивно в человеческом обществе, в страхе каком-то, ставя замки, там, глазки, решетки на окна себе, самим строить тюрьму просто. То есть сейчас происходит процесс как бы отчуждения. Вот я вот в детстве помню, ходил в магазин, дверь не закрывал на ключ вообще. Ну, не было необходимости. Или под коврик ключ там бросают. Все, у всех было ключ под ковриком, у каждого. Все знали об этом. Никто ничего не боялся. Люди были другие. Культура была другая. Люди как были более внимательны друг к другу, добрее, больше общались, больше знали. Они отчуждаются, они как не хотят. В машинах, в пробке сидит, но он один в своей машине сидеть. Нет общественного транспорта, знаете, всю эту пробку можно в два автобуса посадить и отправить, не сядут. Мне нужна своя отдельная машина, отдельная комната, свой телевизор, своя машина.
Но изменились обстоятельства.
А кто их изменил-то? Как говорил Булгаков «Сердце собаки»? Где? Разруха? А что такое разруха? Вот когда, говорит, вы не будете писить мимо унитаза, и не будет никакой разрухи. Вы же сами это все делаете. Не обстоятельства, мы меняем обстоятельства. Вот куда же мы с вами идем? Вот что вопрос. Человек это делает. Гоняясь за престижем, за какой-то славой, за какой-то вот именем, богатством, деньгами. Жизнь в роскоши насаждается.
Хорошо, дауншифтинг. Люди уходят. Некоторые вот в такую стезю. Это выход из ситуации? Не обязательно религия, но вот такой вариант.
Религия здесь вообще ни при чем. Мы говорим о законах жизни. Угу. Религия содержит в себе также законы жизни. Если бы следовали этим заповедям, жизнь была бы, конечно, другая. Есть такая тема 10 заповедей успеха. Угу. Если следовать этим 10 заповедям, вы будете всегда успешный человек, будете великая личность. Вы тоже получаете и престиж, и славу, и признание, но в благости, понимаете, в добродетели. Не то, что вы бандит, и вы знаменитый человек, потому что вы просто деньги грабите хорошо, умеете обманывать людей. Или страху нагоняете. Просто а есть другой путь развития.
Отказ от материального – это приход к духовному.
Ни в коем случае не отказ. Вот мы сидим с вами на хорошем диване красивом. Где же отказ? Мы в квартире. Где отказ? Это нужно использоваться по назначению. Не поддерживать чувство собственности своего личного и зависти из-за этого, сравнения постоянного, а использоваться. То есть дом открыт для гостей, веда говорится. Ни один человек в прошлые времена, в древние, не садился обедать за стол, пока не накормит гостя. То есть люди жили как друзья, как не имели друзей. Они каждый день знакомились с кем-то, они дружили. Они мир устанавливали вокруг себя. Это была их задача, миротворчество вокруг. Соседи, близкие, там животные, все живут в мире с людьми. Почему ездим в Индию? Потому что там этот опыт очень еще, ну как бы, сохраняется. Где-то тысячелетние традиции, где-то сохранены. Скажем, Вриндаван место. Туда приезжаете, там город-то небольшой, но там все живут вместе, и животные, и люди. Там просто, знаете, такого в цирке не увидишь.
Хорошо или плохо?
Когда человек понимает вместе язык животных, понимаете, понимает язык растений, птиц. Они знают друг друга, они общаются, они живут. Вот он человек. От него любовь исходит. Животные чувствуют эту любовь. Растения тоже чувствуют эту любовь. Они начинают отвечать. Это счастье начинается. На каждом шагу вы чувствуете, как вы живете. Потому что общение здесь. Не так, что вытравливаете этих всех животных, выгоняете в город, закатываете асфальтом, машины гоняют туда-сюда, и вы в пробке сидите, вы счастливы при этом. На том промежутке в разгоне чувствуете, что вам хорошо, как бы, вот заради этого. Показать, что вы на хорошей машине. Себе же самому причем.
Ну вот мороженое. Кого-то это делает счастливым.
Вот мороженое. Вот на ладони можно его попробовать, шоколадное мороженое, эскимо. А можно золотой посуды. Откуда вкуснее? Ну, вкус-то не меняется. В уме меняется отношение. Я ем мороженое золотой посуды. Но наслаждение не увеличивается, на самом деле, вкус тот же самый. И желудок не меняется. У вас $1 миллион, но желудок-то у вас всего на $5.
Сан Геннадьевич, а в Индию вы поехали как? Когда это произошло и при каких обстоятельствах? И что вы хотели с этой поездкой получить?
Индия для меня была загадка, конечно. Мы слышали чудеса Индии, йоги и прочее, Гималайи, медитация. Конечно, я мечтал увидеть какую-то тайну собственными глазами, чудо какое-то. И приехали, тогда первая группа до меня поехали за год, в 90-м году первая группа поехала в Индию. И они вернулись, другими. Для меня это было уже какое-то чудо, потому что я их знал все хорошо. они вернутся какими-то очищенными, глубокими. Я понял, что они что-то поняли. И не мог добиться, чего не поняли. Они не могли даже пересказать ничего толком. Ну, просто где-то были, даже плохо что-то помнили. Но я вижу, что они другие совсем люди. В конце концов, я пристал к одному человеку, ну, уже с опытом. Я был молодой тогда. Он сказал, ну, хорошо, наедине, говорит. Хорошо, говорит, я тебе скажу, что там было. Почему, говорит, все молчат? Это святые места. Он говорит, ты знаешь, святое место не принимает гордых людей. Знаете, вот такое сказать младшему, вот мне, я был выше несколько рангов, его, ну, для меня как учитель, и он для сердца открыл и сказал правду. То есть гордых людей не примет это место. Это как зона у Тарковского, знаете, вот, не каждый пройдет туда. Я насторожился, ну как же мне туда настроиться-то вообще, поехать? Возможно, как-то какое-то смирение, какое-то вот понимание правильно себя, то есть позицию правильно занять, уважение ко всему. Мы поехали на следующий год, и я просто, когда с самолета вышел в Калькутте, я сразу понял, мой дом. Я не знаю почему. Вот эти запахи, это тепло, этот коровий навоз, какая-то вот атмосфера. И люди все какие-то добрые. Какая-то странность. Тут кругом другие люди совсем. Они готовы помогать, они сразу улыбаются. Страх мгновенно уходит, напряжение. Они боятся ни ночью, ни днем, ничего, никого. Я смотрю, они могут спать на обочине дороги, автобусы проезжают мимо, никто никого не задевает. Корова посреди дороги стоит, ее все объезжают, никто не выгоняет ее. Понимаете, люди какие-то умиротворенные, они уважают любое живое существо. И, конечно, понадобилось мне много лет ездить в Индию, прежде чем понимать глубже эту культуру. Я даже жил там полгода однажды, долгое время. Это было непросто распознать вот их менталитет, как же они все-таки живут, чем они живут, как они мыслят, например, эти люди.
Какой главный вывод?
Главный вывод, что смысл жизни не в материальных достижениях. Вообще не в этом. Мы идем не тем путем. Мы не получим ничего таким путем хорошего. Мы только вред нанесем себе и другим. Я понял, что только любовь является единственным смыслом, которое все другое делает осмысленным. И работу, и семью, и все что угодно. Нет этой любви. Человек действует только ради своего удовольствия, только ради своих собственных целей. Это несчастье сеет. Это зло великое. Эгоизм – это великое зло.
Как с этим бороться?
Есть культура, также образование, знания. Вот то, как мы делаем, собственно, мы боремся. Но как боремся? Мы пытаемся знания распространять. Культуру распространять собственным примером.
Как выглядит ваш день?
День начинается примерно в 5 утра. Я поднимаюсь. О, лучше еще раньше подниматься. И медитация. Омовение полное каждое утро. Затем одежда чистая и медитация. Часа полтора-два медитация каждый день. Потом наступает время что-то почитать или послушать для ума, для сердца. Потом деятельность целый день.
Общение с людьми?
Ну, у меня в данном случае общение, потому что ну, такая деятельность. Лекции, встречи могут быть. Насыщенно очень. Поездки, путешествия примерно 8 месяцев в году на колесах постоянно.
Екатеринбург в этом списке как часто бывает?
Он на трассе. Потому что я из Алматы, Астана, Екатеринбург не миновать. И там я уже еду либо на восток России, либо на запад России. В этом году на запад России еду. Череду. И почти в каждом городе я останавливаюсь. Там есть группы, которые меня приглашают уже. Лекции какие-то организовывают, дело проводят.
Жители Урала отличаются от других?
Все отличается, да. Да, все отличается. Все регионы имеют свои особенности, конечно же.
Если хотите, в нескольких словах характеристика уральцев, да.
Уральцы.
На ваш взгляд, субъективно.
Честно?
Честно.
Но только для журнала «Собака», хорошо. Когда я был в Индии, я общался с одним потомственным браманом в Южной Индии. То есть такое место, знаете, вот старые традиции там живы еще, тысячелетние. И он сказал про Россию, интересно мне. Что такое Россия? Он говорит, в Индии люди хорошие, говорит. А вот там в каком-то месте, там он назвал, люди не очень хорошие. А в России они хорошие и плохие. Смешанные. Ну, как бы это известная классификация, что вот есть. Как бы Запад, есть Восток, а Россия на перекрестке. Тут смешиваются культуры. Тут и Европа, тут и Америка, тут и Индия, тут и Азия. Тут все в России у нас вот такая чехарда идет. Это место специально для вот переосмысления, перестроек каких-то, новшеств, революций, перемен, пока не найдут истину люди. Вот русские будут первые, кто найдет это. Уже они в этом себя проявляют, как в мировом масштабе, русские впереди в этом плане. И вот на Урале я вижу, что в каждом человеке смешаны совершенно противоположные качества. Как добро, так и противоположное. В одном человеке смешиваются. Это очень сложная комбинация. То есть они как бы несколько такой мятежный дух имеют. Урал, также Сибирь немножко вот в этом плюс. Как их называют в Сибири, среди народа, страшные снаружи, добрые внутри. То есть как бы такие грубые, вот такие как медведи, а сердце-то у них доброе на самом деле. Вот, вот русский человек, он такой, он хочет все кому-то что-то доказать, так грубо иногда себя ведет, а в сердце-то вот его растопить несложно. Вот там любовь какую-то дает человеку, и все, у него слезы текут, уже он другой русский. Сентиментальный его называют еще поэтому. И вот он пока эту любовь не найдет, он не успокоится, он будет все крушить и ломать на самом деле. Это русская бхава называется, русское настроение.
Ну, вот с этим, поэтому, наверное, непросто.
Это непросто, да. Это драма, это динамика постоянная, это перестройки тут. Вот я был в Финляндии, скажем, несколько лет назад, да, давал лекцию. А в то время закон какой-то вышел, который вот пытался ограничить какие-то религии, там группы какие-то духовные. И меня спрашивают финские люди на лекции, а как вы там вообще в России? У вас вот сейчас закон вышел какой-то очень тяжелый для вас. Вот вы же к духовной линии принадлежите, а у вас там законы такие. И они очень переживали, я чувствую, не за закон-то за этот. А я говорю, ну вы знаете, в России законы так часто меняются, что это не стоит обращать внимания. У меня был шок вообще, как на законы обращать внимание, боже мой. Они смотрели друг на друга, смеялись, знаете, что плакать или смеяться, что за страна такая. У них законы меняются постоянно, как это. Знаете, какие там законы в Швеции? Называется «Вечный Стокгольм». Вот там как, вот цены ни на йоту, ни вверх, ни вниз, уже десятки, сотни лет. Может, как в Швейцарии, допустим, люди живут. А в России это каждый день перемены какие-то. И все думают нормально.
И кто быстрее находит истину?
В переменах. В переменах быстрее. Люди духовные здесь, в России, на очень высоком уровне духовности находятся.
Очень просто отличить каких-нибудь людей, там, не знаю, ну, наркомана, да, или преступника. А как отличить духовного человека?
Да, есть отличия. Они описываются. Я вам сейчас скажу. Все, самую секретную информацию, видите, вы уже у меня. Первый признак, он радостный. То есть его сложно расстроить. То есть ум позитивен. Второе. Он не имеет желаний никаких от жизни материальных. И когда теряет, не расстраивается, не скорбит. И он видит равенство всех живых существ. Он добр ко всем. Это первые предпосылки к совершенству.
Довольно редко. Редкий портрет.
Да, да, это редкий портрет. Но это все больше и больше будет проявляться в России. Потому что люди склонны принимать духовные знания.
Скажите, с точки зрения вед, этот мир сегодняшний, как выглядит, как характеризуется?
Кали-юга, как время, это век Кали. Есть четыре юги эпохи, меняющие друг друга. Сатья, золотой век. Прошел, в легендах остались какие-то отголоски. Это век ненасилия, любви, добра. Люди такие самосветящиеся, как рай на планете был.
Все чувствуют, что есть какие-то перемены, но вот в одно слово, видимо, довольно сложно.
Да, 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 да. Потом юга другая наступает, третья юга. И порог на одну четверть в общество проходит, проникает. Нужна уже организация, чтобы защищать порог и законы. Два пара югу на половину порочное общество становится. И нужна очень сильная власть уже и управление, чтобы жадность контролировать.
Нет.
Потому что в ту эпоху люди могли разговаривать с Богом в храмах, вслух, слышали в храмах голос Бога. Это было поклонение рекомендовано для два пара юги, храмовое поклонение. А в сати югу они в сердце разговаривали с Богом, не нужны были храмы даже. В третью югу они совершали великие жертвоприношения и все высшие силы спускались к ним. Они знали, как устроен космос и все остальное, древние люди. А сейчас век Кали, когда три четверти порока, и основной стиль жизни – это борьба за выживание, конкуренция серьезная. Не на жизнь, а на смерть. Люди ради денег даже убивают друг друга, век Кали. Случается такое, жестоким становится. В этот век очень трудно работает медитация в сердце, человек не слышит Бога, он не может совершать жертвоприношение, потому что нет таких богатств, такой щедрости. Даже храмовое поклонение приходит в упадок, люди в храмах не слышат Бога сейчас. Догадываются, что может быть там есть Бог, может нет. Виакали дается единственный способ и самый сильный для очищения. Вот в этом его как бы преимущество. Очень простое и сильное средство дается. Самое сильное – это воспевание имен Бога. Это подтверждается Библией, и другими писаниями, и в Коране, и в Ведах, что для этого века это путь. Это единственный путь, который до конца доведет человека. Остальное просто не успеет пройти. Жизни не хватит, времени не хватит. Мало живет.
Если мы воспользуемся этим, правильно я понимаю?
Да, если воспользуемся этим. Но разумный воспользуется этим. Там так и написано. Разумные все воспользуются этим методом. Как? Знаете, это же вопрос еще стиля жизни, вкус. Вот носа можно так достичь, а можно вот так вот дотронуться до носа. Ну, разумный просто вот так сделает и все.
Но если мы как хотим, правило, ходим как раз вот
если через... Если мы хотим впечатление производить, конечно же, мы делаем всякие трюки не в своей жизни. Правда же, сложные. Говорим, вот как сложная жизнь. Видите, меня, я горжусь, что я столько перестрадал, столько пережил. Мы превращаем это в свое
достояние. Россия очень любит быть страдальцем.
Гордиться страданиями, да. Это невежество называется. Невежество. От него нужно освобождаться.
Александр Геннадьевич, одна из ваших работ посвящена реинкарнации. Что это? Вот с вашей точки зрения.
Реинкарнация?
Да.
Вот мы сейчас это с вами сидим, и пока мы сидим, процесс реинкарнации идет, не останавливается никогда, ни на секунду. Ученые называют это обменом веществ в теле. Наука это называет. А веды говорят, смена тела.
Здесь вот и сейчас?
Прямо сейчас. Мы дышим воздухом, мы пьем воду, что-то выделяем, обмен веществ происходит. Тело меняется, клетки все заменяются. Вот пока мы сидим, триллионы операций в секунду. Это обмен веществ работает. Тело меняется каждую секунду. Ничего сложного нет.
Что лично мне это дает?
Теперь смотрите дальше. Это сейчас даст многое. Если вы увидите, что тело меняется каждую секунду, а вы как личность неизменна. Согласны? То есть у вас было когда-то вот такое тело. Потом оно стало расти. А сейчас вот такое. Но это были вы или кто другой?
Ну, я.
Ну, мать скажет, она. Она, это я помню. Это та же самая личность. То есть личность не меняется. Сознание не меняется. Душа не меняется. Тело меняется. Значит, что это означает? Что душа вечна. Вы вечное существо в этом теле. Вы наблюдаете перемены тела по зеркалу. Так-то еще отмечая на косяке, как вы растете. Вы наблюдатель в этом теле. Но тело влияет на меня, потому что я думаю, я женщина. Я не просто наблюдатель, я переживаю еще это тело, я его чувствую, я его оживляю как бы. Но недавно одна наша знакомая женщина, несколько лет назад, умерла у нас на фестивале в Казахстане. Выпила аллерген, случайной реакции, все, 2 минуты смерти. И мы увидели, просто кукла лежит тело. Очевидно, что есть различия между мертвым и живым. Тут вы начинаете понимать. Но если душа не меняется в течение жизни, когда вы меняете тело, то почему должна меняться после смерти тела? Таков вывод. Ничего, вот она реинкарнация. Однако, что сбивает с толку? Что тип тела сохраняется на этой жизни? Вы все-таки узнаете. Он, конечно, меняется, но все-таки узнаете. Тип тела – это все-таки женщина. И даже черты лица еще. Вот я могу вспомнить, да, это она или он. А когда меняете тип тела, не узнаете. Вот тут сбивает с толку. Тип тела сбивает с толку. Как машина. Вот я езжу на Запорожце всю жизнь. Я же меняю там детали все. Он же старый, стареет. И кузов могу заменить, и колеса заменить. Это же другая машина 10 раз за 100 лет. Вы говорите, Запорожец. Что тип машины не изменился. А когда пересаживаешь в Мерседес, вы говорите, о, это же другая машина. Но она и там была другая машина. Тип другой имеется в виду. То есть сейчас вы женщина, в следующей жизни вы можете стать мужчиной. И тогда вас уже не узнают, конечно же. Уже паспорт будет другой, уже родители будут другие. Вот это сбивает с толку человека. А реинкарнация, если как говорить, в принципе, она протекает каждую секунду. Вы дышите, вы обмениваетесь, то есть тело меняется каждую секунду.
Вы к этому каким образом пришли?
Путем медитации. Это пример ведический, то, что мы сейчас приводим. Непридуманные. Но осознал я это, когда стал заниматься медитацией. Когда стал воспевать имена Бога. Согласно Кали-Юге, имена Бога нужно воспевать. Это лучшая медитация. Это стало открываться.
Некоторые люди, которые говорят, что ищут истину, ищут ее через наркотики. Как вы к этому относитесь?
Наркотики опасны очень. Знаете, если говорить о древних писаниях, иногда это использовали.
Опиум?
Да. Есть природный ЛСД. Природный ЛСД есть также. Есть опиум. И древние иногда это использовали для очень людей с грубым материальным сознанием. Там все трудно
что-то. Это помогало для медитации, по их словам.
Это их просто, знаете, просто их шокировало, потому что их стереотипы все разрушались сразу же. Потому что они видели то, что вот невозможно увидеть, и понимали, что есть тонкое измерение, есть другие измерения существования. То есть грубые материалисты, которые вот не способны поверить ни во что, они над всем смеются, они просто вот едят, спят и ничего их не интересует. В этом случае иногда использовалось, чтобы их просто встряхнуть, скажем. И человек начинает не для того, чтобы стать наркоманом, а чтобы просто вот переосмыслить свою жизнь. Как в Америке применяли ЛСД в лечебных целях алкоголизма. Одно время они это использовали, потому что определенная дозировка, делают инъекцию, и человек переживает бурные переживания внутри. Это, знаете, Бог там, сатана там, время там, вселенские законы там, добродетель, зло, все борется, дьявол. И все перестает сразу же. Пережил, потому что что-то такое пережил, что просто потрясло его. Он сразу отказался, но стал наркоманом потом. Поэтому отказались. Но вот этот метод они хотели использовать. Когда человек духовно переживает это без наркотиков, через медитацию, через определенную
примерно
практику.
Примерно одинаковые, я правильно понимаю?
Нет, состояние. Совсем не одинаковые. Они как бы просто аналогия. Но это совсем небо и земля. По сути, по глубине переживаний. Потому что наркоман, он как самолет. Пока он заправлен, он летит. Горючее кончается, он снова сядет. Ведь ему нужна новая доза. А здесь вы не зависите ничего. Вообще ничего не зависите. Вы только возвышаетесь, никогда не снижаетесь. А он ниже и ниже падает, ниже и ниже падает. Видите, он вроде взлетает, но падает. И более того, у него еще галлюцинации примешиваются к реальности какой-то. Все неразбериха, никакого знания не получает. Как бы кайф некоторый.
Истина не в вине.
Нет, кайф это не истина. Энергия знания истина. То есть счастье не в невежестве, оно не является истиной. Я должен знать полностью свои способности, понимать себя. Тогда я могу какую-то полноту счастья ощущать. Ну как? Недостаточно быть богатым человеком. Нужно еще знать, сколько точно у вас денег на счету. Правда же?
И последнее. Что бы вы пожелали? Или что бы вы обязательно сказали тем людям, которые не пришли на ваши лекции, но не прочитают о вас в журнале?
Стать собакой Бога. Собака, знаете, вот хозяин может переодеться в любую одежду, он сразу его узнает. Вот Бога можно узнать где угодно, если стать собакой Бога. Так что я желаю всем стать такой собакой.
Спасибо большое.